представила Самира Газиева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Совет Безопасности Организации Объединенных Наций осудил применение насилия против мирных демонстрантов в Ливии. Владимир Путин направляется с визитом в Брюссель во главе крупной правительственной российской делегации. Оппозиционные партии проводят акции, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Радио Свобода продолжает следить за ситуацией в Ливии, где режим Муаммара Каддафи всеми силами пытается подавить антиправительственные выступления. Счет погибшим идет на сотни. Информация о происходящем в стране остается очень скудной, но, насколько можно судить, Каддафи утратил контроль над частью Ливии, и протесты расширяются, страну покидают тысячи иностранцев. Рядом со мной в студии мой коллега Валентин Барышников, который следит за событиями в Ливии. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, никаких точных сведений о происходящих в Ливии нет. Например, видео, размещенное сегодня ливийской оппозицией в интернете, демонстрирует противников режима Каддафи, воздвигающих баррикады в столице страны Триполи, сообщает агентство Associated Press. Впрочем, аутентичность записи не может быть подтверждена из независимых источников. Сведения о происходящем в стране по-прежнему остаются разрозненными и отрывочными. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини сообщил сегодня, ссылаясь на различные подсчеты, что жертвами насилия в Ливии могли стать более тысячи человек. По его данным, восточная провинция Киренаика более не находится под контролем режима Каддафи. Фраттини вновь выразил обеспокоенность появлением в этом регионе, как он выразился, радикального исламизма.
Мы оказались перед лицом крайне опасной ситуации, которую сделали еще более серьезной намерения Каддафи, высказанные им в телеобращении прошлым вечером. Готовность нанести удар по собственным людям, спровоцировать гражданскую войну. Ничто, даже обеспокоенность возможностью прихода к власти в Ливии исламистов, не может оправдать действия, результатом которых является насильственная смерть сотен и сотен невинных мирных жителей.
Di civili innocenti.
Вчерашнее телевыступление Муаммара Каддафи, заявившего о готовности сражаться с антиправительственными выступлениями до конца и призвавшего своих сторонников, как он выразился, очистить Ливию от протестующих дом за домом, по всей видимости, никак не остановило противников его режима. Агентство Reuters приводит рассказ очевидца о реакции на выступление Каддафи в Бенгази, втором по величине городе страны, который уже несколько дней находится под контролем оппозиции. Цитата. «Когда люди увидели речь, они пришли в ярость и кричали «нет Каддафи». Каддафи, они были очень возбуждены, но сегодня все хорошо, люди счастливы, они говорят, Бенгази свободен. Рейтер сообщает, ссылаясь на местные источники, что большая часть восточной Ливии находится в руках противников Каддафи, что ситуация успокаивается и что в Бенгази люди организуют общественные комитеты по поддержанию порядка. Военные, с которыми корреспондент Рейтерс беседовал в Табруке, заявили, что более не подчиняются Каддафи и что восточная часть Ливии более не находится под его контролем. Между тем, ситуация на западе страны не ясна, по некоторым сообщением, силы Каддафи, среди которых, как утверждается, много иностранных наемников, контролируют только часть Триполи. По данным же заместителя посланника Ливии в ООН Ибрагима Дабаши, выступившего против Каддафи, у него остались верные части, которые развернуты против противников режима на западе страны. Дабаши выразил опасение, что вчерашнее выступление Каддафи может привести, как он выразился, к геноциду.
У людей нет оружия, и я думаю, сейчас в Ливии начинается геноцид, и я полагаю, что заявление Каддафи было просто сигналом для его сторонников начать геноцид ливийского народа.
Между тем, приходит информация о расколе в руководстве Ливии. Накануне министр внутренних дел Абдель Фаттах Юнис подал в отставку и призвал вооруженные силы присоединиться к противникам режима. Сегодня ушел со своего поста влиятельный помощник сына Каддафи Саиф Ислама в знак протеста против насилия. Ранее подобные шаги предприняли несколько ливийских дипломатических работников. В то же время продолжается эвакуация из Ливии тысяч иностранных граждан морем, воздухом и сушей. По оценкам Международной организации по миграции, в Ливии находится около 1,5 миллиона иностранцев, в частности, множество граждан Египта, Туниса, других стран Африки, азиатских государств. В среду поступили сведения о гибели под Триполи гражданина Турции. Ранее, как сообщалось, в Ливии погибли два египтянина, один тунисец. Это сведения, которые известны к этому часу, Андрей.
Я благодарю Валентина Барышникова. Напомню, что Совет Безопасности ООН накануне рассматривал ситуацию в Ливии и осудил ливийские власти за насилие при разгоне демонстрантов. Тему продолжит мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером после продолжительного заседания, начавшегося утром, Совет Безопасности ООН обнародовал заявление для прессы, где выражается глубокая озабоченность развитием ситуации в Ливии, осуждается применение силы и насилия против гражданского населения и содержится призыв к безотлагательному прекращению насилия. В крайне лаконичном заявлении после заседания Совета Безопасности представитель США в ООН Сьюзен Райс сделала акцент на единодушном осуждении всеми членами Совета Безопасности насилия в Ливии и требовании к ливийским властям проявить сдержанность и обеспечить права граждан. Соединенные Штаты выступают в поддержку законных желаний и всеобщих прав людей во всех странах мира, заявила Сьюзен Райс. Мы верим в то, что правительства обязаны уважать эти права, включая право проведения мирных демонстраций, право выражать протест, право на свободу слова и право на создание политических организаций. То, что Совет Безопасности прибег к заявлению для прессы, наименее весомому инструменту из арсенала своего дипломатического давления, не было неожиданностью. Экстраординарные события последних трех дней, переход нескольких ливийских городов в руки оппозиции, отказ от выполнения указаний из Триполи ливийскими послами в нескольких ведущих столицах, в том числе в Вашингтоне, нелояльность режиму со стороны большинства сотрудников ливийской миссии при ООН во главе с заместителем постоянного представителя, заявление уполномоченного по правам человека ООН о том, что ливийские власти могут быть повинны в преступлениях против человечности, вызвали пока сравнительно сдержанную официальную реакцию со стороны главных международных игроков. Но некоторые видные американские политики считают, что Вашингтон должен действовать решительнее. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри призвал американские и международные компании, действующие в Ливии, приостановить свои операции, а Белый дом подумать о восстановлении санкций против Ливии, отмененные администрацией Буша. С ним солидарно председатель Международного комитета Палаты представителей Ильяна Рос-Леттенен. Сенатор Джон Маккейн рекомендует установить в ливийском воздушном пространстве зону, запретную для полетов ливийской авиации, с тем, чтобы предотвратить воздушные атаки против противников режима Каддафи. Санкции могут оказаться неизбежным следующим инструментом давления, считает бывший заместитель госсекретаря Николас Бёрнс. Вот что он сказал в интервью телекомпании CNN. Если Каддафи услышит из уст представителей стран, которые имеют с ним дело, единое решительное требование прекратить использование армии против оппонентов, выдвинутое и публично, и за закрытыми дверями, это еще может сработать. Хотя, учитывая непредсказуемость поведения Каддафи в прошлом, санкции являются, на мой взгляд, наиболее реалистичным способом заставить это циничное и жестокое правительство действовать более цивилизованно.
Это был Николас Бёрнс. Материал о реакции, международной реакции на события в Ливии подготовил мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Президент Франции Николя Саркози призвал сегодня Европейский Союз ввести санкции против Ливии и приостановить экономические отношения с этой страной. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал прекращения кровопролития. В Екатеринбурге задержан лидер местного отделения партии «Яблоко» Максим Петлин. Вчера вечером он не вернулся из областного следственного управления, куда ранее увезли его помощника, и до сих пор не выходит на связь. В офисе отделения партии и в квартире Петлина прошли обыски. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции в Эльбрусском районе обнаружена база боевиков. В районе продолжается специальная операция. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее тема сегодня – что происходило в России в 1918 году и почему Отмечается именно 23 февраля, День защитника Отечества. Эту тему будут обсуждать гости нашей студии в Петербурге, профессор Европейского университета в Петербурге Борис Колоницкий и кандидат исторических наук Кирилл Александров. Ведет программу Виктор Резунков. Эфир «Времени гостей», еще раз напомню, сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, сегодня отмечается День защитника Отечества. С недавних пор он стал официальным выходным днем в России. Центральные площади и военные мемориалы заняты праздничными мероприятиями и митингами. Многие акции организованы активистами политических партий и общественными организациями. Более 1000 человек приняли участие в митинге Коммунистической партии в Москве. На нем побывал Максим Ярошевский.
Столичные власти в этом году не разрешили КПРФ провести традиционное для 23 февраля шествие по Тверской улице, и коммунистам пришлось ограничиться огороженной со всех сторон проезжей частью на Пушкинской площади. На тротуарах расположились торговцы прессой, значками, монетами и флажками с символикой партии. Организаторы митинга сразу предупредили, что сегодня не просто отмечают День защитника Отечества, но также проводят акцию протеста против политики нынешнего правительства и лично Владимира Путина. Периодически участники митинга скандировали: «Правительство в отставку, и мы родились в СССР». Критику экономической и социальной политики премьер-министра на этот раз решили разбавить патриотической песней. Разнообразили митинг коммунисты не только исполнением песен, но и выступлением молодых активистов партии, говорит инженер-проектировщик Евгений Шестовитов.
Дорогие товарищи, друзья, сегодня мы отмечаем день нашей русской, советской и российской армии. Это день защитников нашего Отечества. Праздник солдат и офицеров, которые и в эту минуту несут службу ради безопасности страны. Это день наших отцов и дедов, мужественно сражавшихся за Родину.
Полковник Советской Армии и бессменный лидер Компартии России Геннадий Зюганов поздравил собравшихся и начал критиковать Путина, призвав бороться за власть в стране.
Сегодня наша страна терпит, к счастью, сокрушительное поражение. Сегодня даже президент вынужден признать, что ее загнали в тупик, что такая сырьевая модель не годится, что нужно бороться с разрухой и все сделать для того, чтобы провести ускоренную модернизацию, борясь с невиданной коррупцией, бандитизмом и терроризмом. Но эти слова повисают в воздухе. Все, что делает нынешнее правительство Путина, по сути дела, продолжает демонтаж страны, которую действительно загнали в исторический тупик.
Пока активисты и сторонники Компартии митинговали, дежурившие на Пушкинской площади милиционеры согревались в расположенных поблизости кафе. Каких-либо инцидентов на акции КПРФ не произошло, и уже полпервого дня с красными флагами в руках коммунисты разошлись. Также митинги, посвященные Дню Отечества, провели партии ЛДПР, «Яблоко», «Союз десантников России» совместно с военными моряками, а в подмосковном поселке Мосоринген прошла военно-патриотическая игра «Зорница-2011». Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете Радио «Свобода». Автомобили с правым рулем в России не будут запрещены. Министерство промышленности и торговли внесло изменения в новый технический регламент безопасности колесных автотранспортных средств. Об этом на встрече с правозащитниками рассказал директор Департамента автомобильной промышленности Минпромторга Алексей Рахманов. Главное изменение – в России не будет введен запрет на праворульные машины. Историю вопроса напомнит Павел Куравский.
Изучив требования и рекомендации, представленные правозащитниками, в министерстве признали, что погорячились с разработкой введения запрета на праворульные авто. Это нам подтвердил председатель Координационного совета движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Существенным консенсусом получилось вот добиться все-таки понимания того, что прямой запрет надо убрать, переформулировать пункт 18. Либо это будет переформулировано, либо будет формулировка, что страны-участницы нового экономического пространства, Россия, Беларусь, Казахстан, будут будут руководствоваться в этой части, да, касательно регулирования правых рулей, своими национальными техрегламентами. В этом техрегламенте был прописан практически прямой запрет на правые рули и на ввоз автомобилей до 3 лет, чему Александр Рахманов был удивлен, вот, или якобы удивлен, и тоже, собственно, обещал подумать еще раз окончательно над формулировками, над, собственно, запретом вот ввоза автомобилей до 3 лет. Потому что там вместе с водой ребенка выплеснули. Там пытались поставить барьер таможенный над контрабандой, а это вообще не вопрос вообще технического регулирования, это не вопрос безопасности. Вопрос работы госорганов, работы правоохранительных органов. Я вам сразу скажу, что у них нет статистики ДТП правых рулей, потому что форма учета ДТП, расположение правого руля отсутствует. И есть другая статистика, это аварийность. Аварийность в Дальневосточном федеральном округе, среднероссийской. Но это просто зачистка конкурентного поля, собственно.
По словам представителей пресс-службы Минпромторга, несмотря на то, что сейчас говорят правозащитники, ни в одной версии документа, речь идет о техрегламенте, никогда не содержался запрет на эксплуатацию праворульных автомобилей. Единственное требование на эту тему якобы относится лишь к соответствующей российским правилам регулировки фар. В пресс-службе Минпромторга заверяют, статистика аварийности по рулевому признаку существует. Она ведется специализированными автомобильными институтами, но опубликовать ее Минпромторг планирует позже. Предоставить эти статистические данные сейчас нам в министерстве отказались. Что же было первоочередным в инициативах Министерства промышленности и торговли? Рыночный вопрос или вопрос автотранспортной безопасности? На эту тему рассуждает автомобильный журналист, писатель и автопутешественник Юрий Гейко.
Это скорее экономический вопрос, чем вопрос аварийности автомобилей. Целый гигантский регион, это Дальний Восток, и все, что за Уральскими горами, чем дальше на восток, тем больше праворульных автомобилей. Все, вплоть до ОМОНа, который был призван тогда разгонять демонстрантов при повышении пошлин, все административные органы, вплоть до губернаторов, ездили на праворульных автомобилях. Вся инфраструктура огромная праворульных автомобилей, вот импорта праворульных автомобилей, она составляла довольно большие цифры и населения, и суммы в деньгах. То, что действительно праворульные машины более опасны при наших дорогах, особенно на шоссе, это никто не будет оспаривать. Но все-таки, если класть на чашу весов экономику целого гигантского региона, опасность автомобилей с правым рулем компенсируется и гораздо большей безопасностью, чем отечественные автомобили. Ну и многие, кстати, старые европейские автомобили, на которых ездят большинство россиян.
Опасность автомобилей с правым рулем компенсируется их большей безопасностью. Эту парадоксальную формулу автожурналиста Юрия Гейко подтверждает статистика сайта ГИБДД и агентства «Автостат». Сравним диаметральные регионы России: праворульный Приморский край и леворульную Ленинградскую область. В Приморском крае проживает 2 миллиона человек, в Ленинградской области 1 миллион 700 тысяч жителей. При этом, по данным «Автостата», количество автомобилей в Приморском крае 800 тысяч в два раза превышает количество машин в Ленинградской области – 405 тысяч. Правда, в Ленинградской области в три раза длиннее и плотнее сеть автодорог. По данным сайта ГИБДД, за январь этого года в Приморском крае в 135 ДТП погибли 14 человек. Это на 800 тысяч машин. На 405 тысяч машин Ленинградской области зафиксировано в два раза больше аварий, 245, в которых погибло в 4 раза больше людей, 57. Соответствующие параметры между западными и восточными регионами России подтверждаются данными ГИБДД и за весь прошлый год, с очевидно меньшей смертностью на Дальнем Востоке. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикаций в прессе. Сегодня это «Научная печать». Обзор подготовил Александр Сергеев.
По меньшей мере 3 материала свежего номера журнала Science затрагивают научные темы, в которых достижение эффективного практического результата многие годы остается призрачной надеждой, несмотря на все усилия ученых. Одна из таких неподатливых научных проблем – предсказание землетрясений. До сих пор не получается давать сколько-нибудь точный прогноз времени, места и силы подземных толчков. Вчерашнее землетрясение в новозеландском Крайстчерче – печальная тому иллюстрация. Призрачную надежду дает работа французских и турецких геофизиков, которые заново проанализировали записи сейсмического шума, сопровождавшего мощное землетрясение 1999 года в Турции. Новый метод обработки выявил 22 толчка предвестника, интервалы между которыми прогрессивно сокращались с 44 минут до сотых долей секунды. Все они исходили из зоны одного подземного разлома, и при каждом толчке породы в нем смещались на несколько миллиметров, пока, наконец, не случился основной разрушительный толчок. Это первый известный случай, когда цепочка толчков-предвестников прямо выводит на время и место сильного землетрясения. Но предвестники бывают не у всех землетрясений, и в целом сейсмологи пока скептически относятся к возможности оперативно предсказывать такие катастрофы. Тем не менее, попытки пробить стену непредсказуемости все же продолжаются.
Другая неподатливая проблема – предотвращение рака и диабета – получила свою призрачную надежду в изучении группы карликов, компактно проживающих в горных деревнях Эквадора. Все они страдают от редкого генетического нарушения синдрома Ларона. Рост мужчин не превышает 140 сантиметров, женщин – 124. В конце прошлого века было замечено, что они не болеют раком и диабетом, но только сейчас удалось понять, почему. Генетический дефект мешает выработке гормона, называемого инсулиноподобным фактором роста, что и делает этих людей карликами. Но этот же дефект не позволяет развиваться и раковым опухолям. Отсюда возникает идея искусственно понижать содержание фактора роста у взрослых людей, предрасположенных к раковым заболеваниям. Но это совсем непростой путь. Не зная рака и диабета, карлики с синдромом Ларона часто страдают от эпилепсии. Большой вопрос, не приведет ли противораковая терапия, основанная на подавлении фактора роста, к серьезным последствиям для центральной нервной системы.
Еще об одной призрачной надежде журнал Science пишет под заголовком «Сдутие пузыря геномики». Эта статья опубликована в рамках юбилейного проекта, посвященного десятилетию расшифровки генома человека. Оказалось, что генетические данные, ценные для науки, пока не удается эффективно внедрять в клиническую практику, а люди не склонны менять свой образ жизни и диету, даже получив информацию о генетической предрасположенности к заболеваниям. Более того, многие, узнав, что у них нет предрасположенности к некоторым заболеваниям, наоборот, расслабляются и начинают вести менее здоровый образ жизни. В статье отмечаются успехи геномики в фармацевтической отрасли и в диагностике некоторых заболеваний, но при этом говорится о необходимости пересмотреть приоритеты финансирования и более реалистично оценивать перспективы геномики как в научном сообществе, так и в публикациях СМИ.
И в заключение еще одна призрачная надежда, а может быть и угроза, о которой сообщает журнал New Scientist. На днях в американском телешоу Jeopardy, аналогом которого служит российская программа «Своя игра», суперкомпьютер компании IBM наголову разгромил двух профессиональных игроков. В связи с этим журнал напоминает о других победах компьютеров. В 1979 году компьютер разгромил чемпиона мира по нардам, в 1994 по шашкам, в 1997 по шахматам, а в 2008 году научился обыгрывать профессионалов покера в Лас-Вегасе, правда, пока только в играх 1-1. Нынешняя победа компьютера в своей игре говорит о том, что для него уже не препятствие, не формальный стиль вопросов, в которых могут использоваться ассоциации или игра слов. Но, несмотря на это, перспективы появления универсального искусственного интеллекта специалисты пока оценивают скептически.
Это был обзор публикации в научной печати. Его подготовил Александр Сергеев. В Москве 16:30. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии в Москву вылетел третий самолет МЧС России, на борту которого находится 110 человек. Сегодня утром первые 118 российских граждан, эвакуированных из Ливии, прибыли в московский аэропорт Домодедово. Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал прекращения кровопролития. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции в Эльбрусском районе обнаружены базы боевиков. В районе продолжается спецоперация. В России сегодня отмечается День защитника Отечества. В Москве коммунисты провели митинг против политики властей. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Сегодня выпуск в основном посвящен завершившемуся Берлинскому кинофестивалю. Слово Дмитрию Волчику.
В этом году на Берлинале было много выдающихся картин, но самый интересный, мне кажется, последний, последний во всех смыслах, потому что режиссер объявил о своем уходе из кинематографа фильм венгерского мастера Бела Тара «Туринская лошадь». Лошадь – это та кобыла, за которую 3 января 1889 года заступился Фридрих Ницше. Философ увидел, как хозяин упрямой лошади, которая отказывалась двигаться с места, бьет ее кнутом, вмешался, остановил экзекуцию, обнял лошадь и заплакал. После этого Ницше утратил рассудок и 10 лет провел в клинике для душевнобольных. А что же случилось с лошадью? Ответ на этот вопрос дает Бела Тар. Герой его фильма, владельцы этой самой лошади, старый извозчик и его дочь. Венгерский режиссер не изменяет своему стилю. Это черно-белый фильм практически без диалогов. Другая картина, которую я посмотрел на Берлинале и о которой хочу рассказать в радиожурнале «Поверх барьеров», первая трехмерная работа классика немецкого кино Вернера Херцога «Пещера забытых снов», документальный фильм о пещере Шаве на юге Франции. Пещера была отрезана от внешнего мира со времен ледникового периода из-за падения скалы перед ее входом, и в 1994 году группа исследователей обнаружила прекрасно сохранившуюся живопись, изображения носорогов, львов и многочисленных лошадей. В пещеру Шаве не пускают туристов, и фильм Вернера Херцога – это единственная возможность рассмотреть каждый ее уголок, каждую фреску, изображение фантастической красоты и задуматься о пути цивилизации. Фильм завершается съемками крокодилов-альбиносов, которые нежатся в воде, подогреваемой атомной электростанцией в нескольких километрах от пещеры, где сохранились изображения давно исчезнувших мамонтов и львов. Еще один документальный фильм, о котором я расскажу в радиожурнале «Поверх барьеров» – «Барзах», снятый в Чечне. «Барзах» – это территория между жизнью и смертью, граница между двумя мирами. Фильм о людях, которые во времена правления Рамзана Кадырова исчезли в Чечне. Многие из них задерживались, доставлялись в подпольные тюрьмы, подвергались пыткам. Вот что рассказал мне режиссер фильма Мантас Квадаравичус.
Я писал работу в Оксфорде, но потом я перешел в Кембридж и писал про насилие, про исчезновение, про пытки. И я оказался в Чечне, в том числе, делать это свою полевую работу. Но в то время тоже я туда поехал в 2006 году. И, конечно, там ситуация не очень простая была, но как-то люди помогли, помогли туда заехать, помогли там основаться и жить там. И в ходе этого проживания там ясно стало, что надо, и чтобы передать эти все эмоции, то, что там в воздухе, да, надо начинать снимать и потом уже как-то искать другой способ передать этот вот страх или вот это ожидание, это незнание, вот это все передать через язык кино.
А как вы открыли вообще для себя вот эту тему исчезновений?
Когда я начинал там жить, я понял, что пытки, да, или что люди рассказывают, как их пытали, да, но те люди, которые ждут, у них другая боль, потяжелее, но она тоже не видна. И только, я не знаю, через год, когда я это уже там прожил, уже тогда понял, насколько это глубоко входит в душу и насколько это взрывает человека снутри, и взрывает не только одного человека, а всю семью. Всю семью и все общество как-то вот взорвано снутри, и потом уже в этом вакууме очень страшно жить.
Полностью интервью Мантаса Квадаравичуса о фильме «Барзах» вы услышите в среду в радиожурнале «Поверх барьеров». Еще один гость этого выпуска – писатель Пьер Гиота. Он рассказывает о цикле мемуарных книг, над которым сейчас работает. Два тома его воспоминаний вышли во Франции, и первый уже переведен на русский язык.
Это был Дмитрий Волчек, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчеком. Сегодня впервые в эфире в 11 часов вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин прибывает в Брюссель во главе крупной российской правительственной делегации, передает корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко.
Последним контактом высокого уровня между Россией и Европейским Союзом был двусторонний саммит, который прошел 7 декабря прошлого года в Брюсселе с участием российского президента Дмитрия Медведева. Правительственный визит – это иной формат отношений с Евросоюзом. Саммит обсуждает стратегические двусторонние международные вопросы, а такие делегации занимаются на исполнительском уровне конкретными отраслевыми проблемами, соответственно, профилю тех или иных ведомств Еврокомиссии и российского кабинета министров. Это четвертая такая встреча. Предыдущая проходила в феврале 2009 года, когда руководство Еврокомиссии принимали в Москве. Сейчас еще сложно говорить об окончательной программе этого визита. Обе стороны заявили, что она станет известна в начале наступающей недели. Однако уже ясно, что будет обсуждаться очень широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Разумеется, речь пойдет об энергодиалоге, членстве России во Всемирной торговой организации, партнерстве для модернизации и других темах, которые в последнее время прочно утвердились в совместной повестке дня. Евросоюз – важнейший экономический партнер России, а Россия входит в число главных партнеров Евросоюза и является ключевым поставщиком энергоносителей для Европейского Союза. Поэтому, когда стороны говорят о стратегическом партнерстве, это не дипломатическая риторика, а совершенно конкретный прагматичный взаимный интерес. Ровно за неделю до визита Владимира Путина Европейский парламент принял резолюцию о правовом государстве в России. В ней подчеркивалось, что полное уважение прав человека и правового государства улучшит образ и поднимут авторитет России в мире, особенно что касается ее отношений с Европейским Союзом. При этом отмечалось, что сотрудничество затрагивает не только вопросы политики, безопасности, экономики и энергетики, но также и уважение демократических принципов, правового государства и фундаментальных прав человека. В ходе дебатов в Европарламенте, представлявшая Совет ЕС от государства-председателя Евросоюза Венгрии, министр-делегат по европейским делам Эника Гьори заявила:
«Я думаю, что российский правительственный визит в Брюссель 24 февраля предоставит нам полную возможность напомнить все наши озабоченности».
В то же время евродепутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию предложить России сотрудничество и экспертную помощь в вопросе усиления независимости судебной системы и органов исполнения правосудия. При обсуждении проекта резолюции председатель делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества Россия-ЕС Кнут Флекенштайн заявил, что программа партнерства для модернизации открывает большие возможности не только в области технологий.
Лишь тогда, когда граждане смогут рассчитывать на правовое государство, у них появится желание и смелость участвовать в инновациях и инвестициях. Возьмем протянутую нам руку и поможем России с успехом реализовать модернизацию,
сказал Кнут Флекенштайн. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Российская блогосфера внимает речам президента. Выступая во Владикавказе, Дмитрий Медведев обозначил свою позицию по отношению к революциям в арабском мире. Президент сказал: «Такой сценарий они раньше готовили для нас, а сейчас они тем более будут пытаться его осуществлять. В любом случае, этот сценарий не пройдет». Блогеров смутило, что президент не пояснил, кто такие они, рассуждает Андрей Мальгин.
Кто они? Откуда здесь застарелая КГБшная метафора «сценарий готовили»? Сказал это Медведев на совещании по противодействию терроризму. Неужели он не в курсе, что Каддафи стоял у истоков международного терроризма? Что он снабжал деньгами и оружием ИРА и ЭТА? Что на территории Ливии были основные тренировочные базы террористов, съезжавшихся туда со всего мира? Что по его приказу взорвали дискотеку с сотнями посетителей в Западной Германии? Что по его приказу был в воздухе взорван самолет над Шотландией? Что за все это его разбомбили в 1986 году и ввели международные санкции в 90-м. Я уже не говорю о том, что и Каддафи, и большинство свергнутых сейчас руководителей сами пришли к власти в результате государственных переворотов.
Антон Носик предлагает интерпретировать слова президента с точки зрения логики мифа.
Мне грешным делом казалось, что события в арабских странах происходят по какой-то своей внутренней логике, которая к России не имеет даже самого опосредованного отношения. Очевидно, я жестоко ошибался. За всем стоят они. И цель у них одна – сделать плохо нам. Именно в этом контексте нужно отныне и до окончания выборов 2012 года воспринимать все мировые события. Не только беспорядки в Африке, но и любые наводнения, землетрясения, тайфуны и цунами. Любой катаклизм на свете – всего лишь сценарий, который они готовили для нас. Что-то у них там не заладилось и рвануло не у нас, а в Новой Зеландии. Но нас не обманешь. Мы знаем, что все это против нас затеяли. И любые беспорядки в Бенгази теперь будут оказывать прямое воздействие на нашу ситуацию.
Интересно, что к фигуре «они» апеллировал и представитель «Единой России» Евгений Федоров во время дебатов с Алексеем Навальным в прямом эфире радио «Финам-ФМ». Он заявил, что нападки на его партию со стороны блогеров имеют целью дестабилизацию политической обстановки в России, которая на руку США и Германии. Об этом сообщил сайт ERPortal.ru.
Те структуры, которые стоят за Навальным, промывают людям мозги. На это тратятся сотни миллионов долларов и евро. Госдеп США тратит 100 миллионов долларов в год. Германия 100 миллионов евро плюс бюджет телеканала Евроньюз, вещающий на русском языке в нашей стране. Это все звенья одной цепи.
Однако очернить «Единую Россию», по мнению Николая Соловьева, Навальному не удалось. Сам же Алексей Навальный в ответ процитировал комментарий из Твиттера.
«Навальный не смог очернить «Единую Россию», потому что воры и жулики из этой партии украли всю черную краску».
Для американских блогеров интерес к событиям в арабских странах перестал быть чисто теоретическим. Конфликт между губернатором штата Висконсин, республиканцем Скоттом Уокером и профсоюзами повсеместно рассматривается в блогах через призму недавних массовых волнений в Египте. И не только в блогах. Комментируя демонстрации в Мэдисоне, член Конгресса США, республиканец Пол Райан, сравнил столицу Висконсина с Каиром. В блоге газеты «Нью-Йорк Таймс» конгрессмену отвечает известный экономист Пол Кругман.
Господин Райан выразился, конечно, не слишком удачно, потому что вряд ли ему хотелось сравнивать своего коллегу-республиканца Уокера с Хосни Мубараком. Впрочем, Райан даже не подозревает, как он прав. Ведь происходящее в Висконсине не имеет ни малейшего отношения к бюджету штата, сколько бы ни старался Уокер доказать, что единственная его забота – ответственно распорядиться его затратной частью. На самом деле в Висконсине идет борьба за власть. Уокер и его сторонники пытаются переделать Висконсин, а в конечном итоге всю Америку не по образцу работающей демократии, по образцу олигархии третьего мира. Поэтому любой, кто считает, что нам нужен хоть какой-то противовес, способный сдержать политический напор больших денег, должен быть на стороне демонстрантов.
Демократическая пресса и блогеры не устают подчеркивать, что конфликт между губернатором и профсоюзами нельзя объяснить финансовыми разногласиями. Пожалуй, наиболее изящно это противоречие сформулировал в либеральном блоге Daily Kos Крис Бауэрс.
Профсоюз был согласен пойти на финансовые уступки. Это очень трудно втолковать людям. Профсоюз бюджетников Висконсина согласился на сокращение зарплат, страховых и пенсионных выплат. Борьба ведется исключительно за право работников обсуждать условия своего труда с нанимателем. Деньги здесь ни при чем. Уокер отказывается вести переговоры по поводу бюджета с кем бы то ни было. Хоть профсоюз и согласился со всеми его предложениями, Уокер назвал эти уступки отвлекающим маневром. То есть вместо того, чтобы сосредоточиться на таком отвлекающем маневре, как согласие профсоюза на сокращение зарплат, Уокер сосредоточился на том, что профсоюзы обязаны соглашаться на любые сокращения зарплат.
Впрочем, донести эту мысль до убежденных республиканцев активистам профсоюзного движения не удалось. Вот типичная запись в блоге успешного бизнесмена из Иллинойса Мерла Уидмера.
Милуоки знаменит тем, что там худшее школьное образование во всем Висконсине. Средняя зарплата составляет примерно 60 тысяч долларов в год. Почему люди, недовольные своими зарплатами в бюджетной сфере, не идут работать в частный сектор? Реальная причина одна. Большинство из них не имеют достаточной квалификации. В частном секторе не заработали бы этого. Какой пример эти жадные учителя подают детям, о которых, по их словам, заботятся больше всего на свете? Хуже того, эти люди тащат в школьные классы свои левые убеждения.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи потерял контроль над провинцией Киренаика на востоке страны. Об этом сообщил министр иностранных дел в Италии Франко Фраттини, ссылаясь на итальянское посольство в Триполи. Президент Франции Николя Саркози призвал Европейский Союз ввести санкции против Ливии и приостановить экономические отношения с этой страной. Совет Безопасности ООН осудил власти Ливии за насилие при разгоне демонстрантов и потребовал немедленного прекращения кровопролития. В Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции в Эльбрусском районе обнаружена база боевиков. В районе продолжается спецоперация. Накануне были убиты 3 боевика, погиб один спецназовец.
Радио
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем программу. Министр финансов и руководители центральных банков стран Большой Двадцатки на очередной встрече, состоявшейся в конце прошлой недели, смогли предварительно договориться о некоторых макроэкономических индикаторах, мониторинг которых позволил бы определять, насколько экономическая политика той или иной страны способствует формированию глобальных дисбалансов в мировой торговле и финансовой системе. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Дисбалансы в мировой торговле и финансовой системе оказались в центре дискуссии на последнем саммите стран Большой Двадцатки, состоявшемся в ноябре в столице Южной Кореи. И вот теперь руководителям финансовых ведомств этих стран удалось согласовать некоторые из необходимых, как им представляется, макроэкономических индикаторов. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Однако из-за позиции Китая в группу этих индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты, хотя именно этого и хотели бы добиться западные страны, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Дело в том, что основная проблема, из-за которой все эти индикаторы возникли, это китайская валюта, что китайская валюта резко недооценена, из-за этого очень высокий китайский экспорт, и, если называть вещи своими именами, протекционизм Соединенных Штатов и других западных стран. Поэтому они хотят отслеживать валютные резервы Китая и профицит платежного баланса Китая. И самое главное для Соединенных Штатов и западных стран – это курс китайской валюты, насколько он недооценен. Китай этого не хочет.
За последние 6 лет курс китайской валюты к доллару повысился примерно на 25%, однако западные торговые партнеры Китая считают, что этого явно недостаточно, напоминает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета города Трир в Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае.
В ходе последних переговоров руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в конце прошлой недели предложение сделать непосредственным макроиндикатором платежный баланс, одна из главных составляющих которого баланс внешней торговли страны, не получили сначала поддержки сразу нескольких мировых экспортеров, в том числе и Германии. Сотрудник немецкого института мировой экономики в Киле, профессор Йоахим Шайде.
То, что сторонам не удалось прийти к более широкому согласию, объясняется просто. Ведь речь идет сразу о 20 крупных странах мира с весьма разными экономиками, причем каждая из них преследует собственные интересы. Позиция Германии тоже понятна, ибо немецкая экономика в большой степени зависит от экспорта, и Германия, естественно, стремится избежать упреков в том, что она, мол, обладает преимуществами перед другими странами, которые не столь преуспели в экспорте своих товаров. Я думаю, что на международном уровне споров о самых разных макроэкономических индикаторах будет еще много, но весомых результатов от них вряд ли можно ожидать. Более того, представление, что благодаря определяющим индикаторам удастся обезопасить экономику от новых кризисов, чистая иллюзия.
Главным компромиссом последней встречи руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки стало разделение макроэкономических индикаторов на две группы. Михаил Бернштам.
Создали 9 индикаторов, где говорится, что 6 являются основными, а 3 такими побочными, что за ними следить. И вот в эти 3 побочных, за которыми дополнительно надо следить, и входит валютный курс. А на самом деле как раз этот валютный курс между юанем и долларом, и между юанем и евро, и между юанем и иеной, это самый главный вопрос, но его включили как бы в периферийные такие факультативные индикаторы. Но настаивали еще на том, чтобы отслеживать уровень валютных резервов. Опять же, эта мера направлена против Китая, но Китаю удалось отбиться, значит, этот индикатор не будет.
К следующей встрече планируется разработать механизмы определения конкретных, предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Но в Европейском Союзе и предельные макропараметры, и даже набор санкций к странам-нарушителям существуют с самого основания еврозоны. Но в итоге и параметры неоднократно нарушались, и санкции за это ни к одной стране ни разу не применили. Йоахим Шайде.
Я думаю, что и в будущем очень трудно будет применить к странам-нарушителям какие-либо санкции, ведь это означает, по сути, прямое вмешательство извне в их финансовую политику. Поэтому, думаю, внедрение новых нормативов и механизмов, если таковые вообще будут приняты, окажется еще сложнее, чем их разработка и согласование. Даже от стран Европы наивно было бы ожидать единой позиции. Так что, увы, я не исключаю повторения на уровне Большой Двадцатки европейского сценария.
Следующая встреча руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки запланирована на середину апреля.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Сергей Сининский. Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Отношению граждан к этому празднику, а также к положению дел в российской армии, посвящена наша рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным фонда «Общественное мнение», для подавляющего большинства россиян, то есть для 59%, 23 февраля является особым днем, важным и значимым. Не считают его таковым 27% опрошенных, 14% затрудняются с ответом. О том, какие перемены в отношении к этому празднику происходят со временем, рассказывает Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты ФОМА».
По сравнению с 2003 годом наблюдается некое снижение числа респондентов, которые отмечают высокую важность этого праздника. Примечательно то, что растет число затруднений. Затрудняющихся ответить, то есть отнести это к значимым или к незначимым праздникам. Я думаю, что это есть общее отражение оценки ситуации в армии и, наверное, оценки происходящих изменений. А так пока преимущественно праздник считают важным, значимым днем.
Чем же так важен этот день для россиян? Какие аргументы они приводят?
В первую очередь, конечно, об этом говорят те, которые имеют отношение или их близкие имеют отношение к армии, те, кто служили в армии, у кого родственники или друзья военные. Те, кто меньше соприкасался и не имеет таких близких, знакомых родственников из армии, чаще оценивают отрицательно и говорят, что это праздник не столь важный по сравнению с остальными. Или это узкоспециализированный профессиональный праздник, праздник только для военных. 10% говорят, что это праздник всех мужчин, то есть чисто такой по гендерному признаку, мужской или женский праздник. То есть он потерял какой-то окрас именно патриотического военного и защитника Отечества, а приобрел просто значение мужской день такой. Есть оценки, которые свидетельствуют о тех событиях, которые происходили в последнее время. Именно о драматических событиях. Это террористические акты и последние ситуации с преступностью, с терроризмом, со страхом и, соответственно, с оценками защитников граждан, людей, населения нашей страны. Есть категорические оценки, что праздником не является 23 февраля, потому что не защищают. Но, конечно, таких мало, это небольшие группы. Преимущественно одобряют и считают, что этот праздник нужно поддерживать, потому что он прививает патриотические чувства и уважение к военным.
Как в целом оценивают граждане положение дел в российской армии?
На самом деле, за последний год У нас аналогичный опрос был проведен в мае 2010 года. Существенно выросли отрицательные оценки, свидетельствующие об ухудшении ситуации в армии. То есть говорили о том, что ситуация ухудшается в прошлом году 16%, в этом году уже 35%. Соответственно, об улучшении категорическое падение и вот резкий всплеск отрицательной динамики. Ну и в целом о том, что ситуация плохая в армии. Треть говорят, даже 35% плохо и очень плохо оценивают. 8% говорят, что хорошо, 40% о том, что удовлетворительно. На самом деле вот эта вот оценка удовлетворительна по сравнению с оценкой плохо и очень плохо, она в последние годы преобладает оценку удовлетворительно, и они идут как бы параллельно. Я думаю, что есть некий эффект такой выжидательный в связи с реформами, происходящими в последние годы в армии. Соответственно, пока непонятно, к чему они приведут, и в целом негативный окрас, но непонятно, как будет развиваться дальше ситуация. Наверное, так будут и скакать оценки на грани как бы крайне категорических отрицательных и удовлетворительных.
А с чем вы связываете то, что возрастают отрицательные оценки положения дел в армии? Что заставляет людей так думать?
Я думаю, что меры, которые предлагаются как улучшающие положение дел в армии, они либо не находят одобрения, либо они непонятны. Наверняка это еще свойство начала пути реформирования, когда очень много информации неясной или неточной, или плохо интерпретируемой, непонятной, когда есть опасность к тому, что любые изменения, они приведут не к улучшению, а к ухудшению, пусть и плохой ситуации. То есть, да, одно дело, когда ситуация плохая, но она не меняется, а другое дело, когда ситуация плохая, она может еще измениться и стать еще хуже. И я думаю, что в связи с этим идет рост отрицательных оценок, потому что он связан с опасением, и с плохой информационной составляющей, которая разъясняет, к чему необходимо и чего мы хотим добиться этими реформами или конкретными изменениями.
Говорила Екатерина Седых, директор проекта «Доминанты» Фонда «Общественное мнение». По свидетельству социологов, из списка мер, предлагаемых для реформирования российской армии, лишь две получают у большинства россиян положительные оценки. Это перевод армии на контрактную основу и, соответственно, отказ от призыва, а также расширение возможностей для прохождения альтернативной гражданской службы.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – как скандально известный в России швейцарский бизнесмен стал новым президентом Косово. Мы поговорим об этом сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он должен уйти как можно скорее.
Деменюк обвинил суд в необоснованных отказах запросить
свидетель
его документы.
Андрей Мурашкин.
В Триполи мы изнутри забаррикадировали двери, чтобы не было никакого проникновения в здание.
Реальных зацепок для того, чтобы обвинить Бреуса и Гапонова в массовых беспорядках, суд не нашел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.